Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Досрочные выборы президента Грузии пройдут 5 января. Верховный суд Швейцарии принял решение досрочно освободить россиянина Виталия Калоева. В Петербурге на несколько часов был задержан правозащитник Борис Пантелеев. Досрочные выборы президента Грузии пройдут 5 января 2008 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об этом в эфире государственного телевидения. Он также пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, введенное им накануне после разгона оппозиционной манифестации в Тбилиси. Саакашвили обвинил в причастности к политическому кризису российские спецслужбы и потребовал выслать из страны 3 сотрудников посольства России в Тбилиси. Россия в ответ высылает 3 грузинских дипломатов. Европейский союз призвал к мирному урегулированию ситуации в Грузии.
Мы призываем все стороны конфликта воздержаться от таких шагов, которые могут привести к нарастанию напряженности. Мы надеемся, что нынешний кризис будет разрешен путем политического диалога и на основе уважения таких демократических принципов, как свобода слова и средств массовой информации.
Сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Хохман, выступая в Брюсселе. Верховный суд Швейцарии принял решение досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера. В 2005 году Калоев был приговорен в Швейцарии к 8 годам тюрьмы за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петра Нильсена. Именно Нильсен находился на дежурстве в тот момент, когда в небе над Германией столкнулись 2 самолета, пассажирский Ту-154 и грузовой Боинг. Тогда погиб 71 человек. На борту российского авиалайнера находились жена и 2 детей Калоева. Суд признал вину сотрудников SkyGuide в авиакатастрофе. В Петербурге на несколько часов был задержан руководитель местного отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Бориса Пантелеева, который в последнее время активно защищал бунтовавших заключенных, остановили на улице сотрудники милиции, как они объяснили, в рамках операции «Антитеррор». Но в отделе милиции, куда он был доставлен, у него искали наркотики, о которых якобы сообщили 3 неизвестных. Не найдя их, правозащитника отпустили. Обыск был произведен без понятых и протокола, говорит Борис Пантелеев.
Мы, естественно, собираемся это обжаловать. Если не получится в прокуратуре, то, соответственно, дальнейшая инстанция.
Правозащитники связывают задержание Пантелеева и угрозы, получавшиеся им ранее, с волнениями, продолжающимися в колониях из-за силовых мер, применяемых администрацией. Борис Пантелеев говорит, что в Крестах недавно были избиты около 200 человек за попытку объявить голодовку. 6 ноября в колонии номер 3 в Ленобласти люди в масках избили инвалидный отряд, отказавшийся выйти из помещения для проведения обыска. Если тюремная администрация не сменит стиль руководства, волнения будут продолжаться, считает Борис Пантелеев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Всеобщие выборы в Пакистане пройдут до 15 февраля, сообщили государственные СМИ со ссылкой на президента Первеза Мушаррафа. За несколько часов до этого президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с Мушаррафом призвал его провести выборы и уйти с поста главнокомандующего вооруженными силами Пакистана. Перспективы проведения выборов оказались неопределенными после того, как Мушарраф ввел в стране в чрезвычайное положение. В Пакистане арестованы десятки сторонников оппозиции, планировавшие акции протеста. На севере Италии потерпел катастрофу американский военный вертолет. Агентство Рейтер сообщает по меньшей мере о 2 погибших. На борту вертолета Black Hawk находились до 10 человек. Он упал в сельской местности недалеко от города Тревизо. Причины катастрофы неизвестны. Президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози заявили о намерении совместно добиваться прекращения Ираном ядерных разработок. На пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Джордж Буш сказал:
«Иран, обладающий ядерным оружием, крайне опасен, поэтому мы должны совместно дипломатическим путем разрешить эту проблему. Мы долго обсуждали эту тему. Я думаю, что президент Франции убежден в необходимости мирного урегулирования вопроса»,
сказал Джордж Буш. В Финляндии объявлен траур по погибшим в городе Туусула, где вчера 18-летний юноша открыл огонь в местной школе. Погибли 8 человек, 7 учеников и женщина-директор. Совершив убийство, нападавший выстрелил себе в голову и через несколько часов скончался в больнице. Ведется расследование. Это первая подобная трагедия в школе в Финляндии. Российские туроператоры планируют со второй половины ноября значительно сократить чартерные рейсы в Египет. В Российском союзе туриндустрии пояснили, что это связано с тем, что туристам из России отказывают в заселении в уже оплаченные гостиницы.
С начала октября этого года многие отели на курортах в Египте допускают массовый овербукинг, то есть перепродажу гостиничных номеров. По оценкам туроператоров, процентов 70-80 российских туристов, которые едут в Египет, они не получают того размещения, которое заказывали. Бывают совершенно возмутительные случаи, когда людей переселяют, в лучшем случае, в отели такого же уровня, часто хуже, а были случаи, когда люди ночевали в лобби гостиницы и даже в аэропорту. Бывает, когда туроператоры своим клиентам вынуждены накануне отъезда в Египет сообщать, что номера их перепроданы, и у них нет возможности разместить туристов. Возвращают им деньги, и люди никуда не летят. Люди теряют отдых. Туроператоры несут колоссальные убытки. Все думали, что вот эти проблемы связаны с Рамаданом, когда египтяне тоже едут отдыхать активно. Но Рамадан закончился, а проблема не решена. И если ситуация не урегулируется, то к Новому году туроператоры не возобновят перевозку чартерную в том объеме, в который планировалось. Таким образом, турпоток на новогодние праздники в Египет будет значительно сокращен.
Сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Министры внутренних дел стран Европейского союза приняли решение о расширении шенгенской зоны с 21 декабря. К ней присоединяются 9 стран, вступивших за последние годы в ЕС. Венгрия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Словакия и Словения. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Оценка революции, по наблюдениям социологов, претерпевает трансформацию. Данные, по крайней мере, нескольких уважаемых социологических служб свидетельствуют об этих переменах в сознании. По одним данным, молодые, как коммунисты, так и антикоммунисты, все менее напряженно относятся к событиям 90-летней давности. По другим, молодые склонны считать революцию скорее катастрофической страницей общей истории Родины. Судя по нашему утреннему эфиру сегодняшнему, праздник народного единства для большинства и вовсе не несет никакой идеологической нагрузки. И об этом тоже говорят социологи. Так вот, об атмосфере и ценностях времени, о сегодняшних политических буднях, в том числе и с помощью социологических данных, мы и поговорим с нашими гостями, депутатом Государственной Думы Борисом Резником. Добрый вечер. И руководителем отдела социально-политических исследований компании «Башкирова и партнер» Александром Музафаровым. Добрый вечер, Александр. Вам, уважаемые слушатели, я даже вопрос не буду задавать, потому что день такой вполне ассоциативный, он еще связан с вот этими самыми праздниками, которые вызывают столько споров, и, собственно, с предвыборным контекстом, на который эти праздники накладываются или, наоборот, для кого-то не накладываются. Поэтому у нас здесь и политик, и социолог, исследователь, и мы можем с вами говорить как об актуальном, так и вот таком оценностном ряде. Поэтому смс-сообщение и реакции ваши вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же во второй половине часа после новостей. Начнем давайте с истории. Я хочу вас обоих спросить, прежде чем перейдем к деталям. Вы, Борис, как предпочитаете называть 7 ноября? Вот, ну, вообще это событие. Октябрь 17-го, переворот или Великая революция?
Наверное, октябрь 17-го. Вы знаете, ну, до нас как бы доходят только отголоски той беды. Вот, и надо уместно вспомнить, наверное, Бориса Леонидовича Пастернака, который писал: «Тянется и тянется история, с каждым днем она необычайнее, чем событие интереснее для историка, тем для современника печальней». И, слава богу, мы не современники того времени, а уже мы можем смотреть с позиции, ну, если не историков, то людей, интересующихся историей, и смотреть как бы с очень таких нормальных, объективных позиций.
Угу. Вот, оценивать. Александр, вы человек молодой, учившийся уже в частном университете, получивший специальность, которой там 20 лет назад не существовало. Вы политолог, сейчас вы занимаетесь социологией. Для вас, вот как вы для себя, пока не как профессиональный человек, как вы вот из этих, что вы выбираете, определяет события? Ну,
терминологически именно Октябрьская революция. Да? Uh-huh. То есть это действительно было изменение социальной структуры общества, изменение пути развития страны, то есть революционное преобразование, изменение. Дело в том, что слово «революция», в общем-то, как термин, оно, в общем, не несет того позитивного начала, которого так долго в него вкладывали вот эти 70 лет. Нас учили, что вот еще в школе, по-моему, революция продолжается, перестройка – это революция сегодня. Но, в принципе, революционные процессы, они всегда в строго научном смысле как процессы катастрофические, ненормальные. Потому что нормальный процесс эволюционный, постепенные изменения и развитие. А революция – это всегда бифуркация, это всегда что-то связанное с катастрофой, что-то ненормальное, то, чего в принципе не должно было быть, если все идет хорошо.
Теперь давайте вот с точки зрения социологии. Что говорят вам ваши цифры, хотя Борис тут так иронично улыбается, потому что он так же, как, в общем, многие журналистику и социологию считают, видимо, да, специфическими.
Специфической наукой.
Наукой, да. Но, тем не менее, вот что главного думают про эти события россияне? Вы тоже ведь наверняка проводили исследования.
Совершенно верно. Мы регулярно проводим исследования, посвященные вот таким памятным датам российской истории. Конечно, не можем пройти мимо годовщины 7 ноября. Вот, начну с наиболее свежего вопроса, который мы провели в конце октября 2007 года по всероссийской репрезентативной выборке взрослого населения. Всего опрошли людей от 18 лет и старше во всех 7 федеральных округах, 1500 человек. В этот раз мы не стали спрашивать граждан непосредственно об их отношении к революции, а решили пойти несколько посредственным путем. Известно, что сейчас в исторической науке, в публицистике освещено очень много точек зрения на революцию. И мы решили посмотреть степень распространения этих точек зрения в российском обществе. И вот мы предложили нашим респондентам ответить, выбрать между двумя мнениями. Первое мнение такое ортодоксально-коммунистическое. Революция 17-го года стала для России спасением, без нее страна стала бы колонией мирового капитала и была бы обречена на такое тягостное существование. Это одно мнение. Второе мнение – революция стала катастрофой для страны, свернув ее с пути цивилизованного развития. Итак, какие же результаты мы получили? С первым мнением, что революция стала спасением для России, согласно 22,3% опрошенных. Со вторым, что революция стала катастрофой для России, несколько больше, 28,4%. 32% не согласны ни с одним из этих мнений, и 17% затруднились с ответом. Здесь очень характерно расклад по возрасту. Дело в том, что ответы на все вопросы, связанные с оценкой российской СО, очень сильно коррелируют в зависимости от возраста. Если мы возьмем, скажем, старшую возрастную группу, от 60 лет и старше, то для этих, конечно, здесь более трети опрошенных, 35%, считают, что революция стала спасением для России. И только 20% считают, что она стала катастрофой. В то же время, если возьмем наиболее молодую группу, от 18 до 29 лет, то здесь мы видим совершенно противоположную картину. Здесь 30% считают, что революция была катастрофой, и 15%, что она была спасением для страны. Но при этом на что хочу обратить внимание. Хотя вот это зависимость от возраста, безусловно, есть, и связано и с образованием, и с мировоззрением, которое развито в обществе соответствующий период. Все-таки эта зависимость не абсолютная. Как видим, 20% людей, которые прожили большую часть жизни при советском режиме, считают революцию катастрофой. И в то же время 15% молодежи, которым 18-29 лет, то есть те, кто получали образование, так сказать, в 90-е, 2000-е годы, считают революцию прорывом в историческое будущее.
Сейчас, России. А можно я просто в подтверждение того, что не только башкировые партнеры, поскольку я специально готовилась и посмотрела, что вот, например, Левада-центр, естественно, тоже провел подобное же исследование и задали вопрос, с каким из следующих мнений вы, скорее всего, согласились и предложили два ответа. Ну, сказать, что грядет годовщина революции. Два ответа. Революция открыла новую эру в истории народов России, дала толчок в их социально-экономическому развитию. Один. И второй. Революция затормозила развитие и стала катастрофой. Ну, в общем, очень похоже. И поскольку у них были данные еще и десятилетней давности, то есть предыдущего юбилея, то это я сейчас цитирую Алексея Левинсона из Левада-центра, который публиковал статью в журнале New Times. Соотношение было таким. Позитивно оценивали революцию 49% опрошенных тогда и негативно 35%. Ой, вернее, сегодня, извините. Позитивно оценивали, в 97-м году, вот тогда, позитивно оценивали 49%, а негативно 35%. Через 10 лет число тех, кто позитивно оценивает революцию, выросло, их стало 55%, а негативистов стало меньше, 26%. То есть, в общем, и там он рассуждает о том, что точка зрения молодых все больше приближается к точке зрения очень старых. И вот мне любопытно, не объясняют почему, хотя это и связано с ценностями времени. Может быть, вы объясните, а вы потом, Борис, попробуйте как-то прокомментировать это.
Хорошо. Значит, я бы хотел сразу указать, что вот такая неопределенность в оценке революции, она еще во многом связана с той, ну, своего рода идеологической мировоззренческой кашей, которая сейчас есть в России. Это не наличие каких-то нескольких точек зрения. Вот если мы возьмем Францию, скажем, их отношение к Великой Французской революции, у них очень четко, у них есть легитимистская позиция, кто считает, что революция была катастрофой там, для Франции. Есть позиция либеральная, что это было развитием для, так сказать, Франции. Франция оказала прорыв человечества, да. То есть есть несколько устоявшихся точек зрения, они примерно достаточно стабильно остаются на протяжении десятилетий. Французы давно проводят такие исследования. У нас же все это очень подвижно, очень перемешано. И вот год назад мы проводили опрос, посвященный отношению к деятелям 17-го года. Мы дали людям список из вождей революции, сторонников реакционного лагеря, сторонников февралистской демократии. И попросили оценить отношение к каждому, положительное или отрицательное. И вот что у нас получилось. Возьмем отношение к Ленину. 54% относятся к Ленину положительно, 28% отрицательно. К Дзержинскому 45% положительно, 28% отрицательно. К Николаю II 40% положительно, 29% отрицательно. Причем, что интересно, вот эта тройка, Ленин, Дзержинский, Николай II, это три человека, к которым в обществе в целом положительные отношения превалируют над отрицательным. То есть вот уже по этому смешению можно видеть, как современное общество пытается оценить. Причем очень интересно, что отношение к Ленину, допустим, имеет, поскольку сейчас публикуется много материалов о Ленине, вот мы в этом году задали такой вопрос. Известна точка зрения, что Ленин был шпионом немецкого генштаба и получал деньги на революцию от немцев. Что вы думаете по этой точке зрения? Значит, вот что получается. 6% считает, что Ленин был шпионом и действовал по указанию немецкого генштаба. 25% считают, что Ленин брал у немцев деньги, но действовал в собственных интересах, то есть обманывал всех. И только 40% полагают, что это клевета на великого вождя, и что такого, конечно, не было и быть не могло. То есть мы видим, и при этом, как мы уже говорили, больше 50% относятся к Ленину положительно. То есть это явно больше числа тех, кто считает, что он не брал у немцев деньги. То есть кто-то считает, что это и нормально было, так и надо. То есть мы видим, что здесь по отношению к Октябрьской революции, почему мы пришли к такому выводу, что сейчас в обществе идет переоценка ценностей? Может, это не наличие нескольких точек зрения, связанных с какими-то общественными мировоззрениями, общественными группами. Это своего рода такое переосмысление, когда человек одновременно может считать положительным персонажем Ленина и Николая II.
То есть казненного и палача.
То есть в обществе идет осмысление, общество пытается разобраться в том, что же произошло 90 лет назад, и сделать для себя, может быть, какие-то выводы. То есть, ну, что называется, лучше поздно, чем никогда.
Да, мы прервемся на короткое объявление, а потом Борис прокомментирует.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Расценивать ли чрезвычайное положение в Грузии как посягательство на свободу слова? Тему обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии депутат Борис Резник и руководитель отдела исследований компании «Башкировый партнер» Александр Музафаров, социально-политических исследований. И мы обсуждаем тему ценностей времени и прошлого, как это все трансформируется и связано с нашими актуальными политическими буднями. Ну вот, совершенно понятно, Александр нам, по-моему, довольно живописно нарисовал картинку, что происходит, видимо, в головах. И действительно, социологи, независимо друг от друга, подтверждают, что эта трансформация происходит. Если еще несколько лет, насколько я знаю, они не могли это так очевидно сказать, что оно сейчас происходит. Вот куда? Точно ли, что молодежь скорее позитивно начинает относиться к тому, что было с революцией и с образами вождей? Или ее это все меньше беспокоит? И что это может означать? Как вам кажется, Борис?
Ну, мне кажется, что вот это некий романтизм, который сопутствует революции, неуловимые мстители, там, так сказать, вот то, что показывают на экране, и определенный сумбур. Нет четких оценок. Они, если есть даже, они не доходят до людей. И с одной стороны, вот есть убежденность неких довольно ортодоксальных людей, да, там, скажем, не обязательно коммунистов, ну просто люди вот через жизнь пронесли понимание, свое понимание революции, что было в то время. И что бы им ни говорили о репрессиях 1937 года, о братоубийственной войне, у них вот есть такая упертость, убежденность, что это вот было необходимо.
Ну да, они
передают величие. Это вот по жизни своим, так сказать, потомкам, детям, внукам и так далее. С другой стороны, вот, по-моему, когда мы говорим об историческом воспитании сегодня, у нас нет, об этом уже твердили многократно, нет достойных учебников, нет оценок. Нормальных оценок того времени, объективных оценок. И когда сегодня, вот в канун 90-летия революции, где-то с экрана говорят о том, что вот Ленин был немецким шпионом, значит, вот брал германского генштаба деньги на революцию, люди уже с предубеждением относится к этому. Ну, а что вам еще говорить в 90-летие, когда там не свергли, а теперь вы другие ценности утверждаете. И тут тот случай, когда предубеждение дальше от истины, чем незнание, по-моему.
Но, тем не менее, вот это вот ощущение молодых, что для них... Они как-то уловили ведь ценностный ряд времени этого, потому что десятилетия назад не было такого ощущения. Вот нынешнего уже времени.
Ну вот, приведу данные еще одного вопроса, который мы проводили по феврале этого года, был посвящен 90-летию февральской революции. Мы задали вопрос такой, значит. Если бы вы с помощью машины времени оказались бы в 17-м году, то кого бы вы поддержали? Сторонников царской власти, сторонников февраля, либерального пути развития или большевиков? И вот, что интересно, примерно получается, что у большевиков и февралистов примерно одинаковый уровень поддержки, ну, примерно по 25%. У царской власти поменьше, 17%. Ну, треть опрошенных мне затруднился ответить. И вот если мы возьмем, опять-таки, возрастной расклад, мы увидим, казалось бы, логичную картину. Да? Среди тех, кому 60 лет и старше, 41% поддержат большевиков. Среди молодежи 19% поддержат, скажем, царскую власть. Но при этом 15% молодежи готовы поддерживать большевиков. Mm-hmm. То есть, и здесь есть еще один нюанс, которым мы социологи тоже отмечаем, это распространение левых идей и взглядов среди современной российской молодежи. Связано это с двумя вещами. Во-первых, с тем, что вот те деньги, которые Советский Союз вкладывал в пропаганду социализма, в идеологии коммунизма, и в искусство, значит, в книги, все это, в принципе, дает свои плоды сейчас, через многие годы после распада Советского Союза. Потому что эти фильмы идут по телевизору, эти книги читают люди, эти песни поют, и они были написаны, чтобы не говорили об их там, нравственных качествах, талантливыми поэтами, писателями, музыкантами. Это увлекает молодежь. Это, естественно, действует на молодые умы, тем более, что внятной альтернативы этому
так и
у нас сейчас нет.
Я об этом и говорю, это романтизм вот этого времени. Орленок, Каховка и все остальное.
Да что-то как-то я не думаю, что вот нынешние 19-18-летние поют «Орленок» и «Каховку».
Как ни странно, поют. Поют?
Как ни странно. Ну, они, может, не поют, но они...
Но это в подкорке сидит.
Этот образ комиссаров в пыльных шлемах, он...
Ну да, Будённовка-то работает, конечно, да. Даже ее с удовольствием и шинельки носят, да.
Судить по такой части продвинутого нашего молодого общества, как интернет, если посмотреть, скажем, блоги, форумы, посмотрите, вот такой элемент, как, там, скажем, картинка участника, там очень много образов, связанных с советской эпохой. Будённовки, красные звезды, мундиры советской эпохи. То есть все это очень распространено, это в том числе и среди молодежи. И это оказывает свою роль.
Ну, конечно, даже кумиры, возьмите любого, там, поэт Евгений Александрович Евтушенко, который уже переоценил все эти дела, да, у него есть такие строчки: пусть как бы не в суровом бою, в обычной гражданской постели, не шумный к сроку умру, хочу, чтобы друзья повторяли, у гроба печалью делясь, товарища мы потеряли в бою за советскую власть. Угу. Это Евтушенко. Ну и другие, вот если взять даже, так сказать, то, что читают молодые и продолжают читать, да?
Александр, тогда это что означает? То есть это этап, который с точки зрения вот политолога, мы входим в какую-то эпоху реставрации объективно, не потому что этого хочет, там, скажем, нынешняя политическая элита. Или это от того, что замещение не произошло?
Есть еще один важный нюанс, который связывает эти исторические события мировоззрения с современностью. Дело в том, что идеология, вот это левое движение, она, как ни странно, в ней четко прописаны ответы на сложные социальные вопросы. Молодежь, которая входит в мир, так сказать, сейчас, и сталкивается с этими проблемами, ищет ответ. И натыкается на уже готовые рецепты. Плюс есть еще один важный нюанс, почему, скажем, опрос Левады показывает такое смещение влево. Uh-huh. Дело в том, что поколение, которое вот опрашивали в 90-е годы, имело хорошую прививку от социализма. Эти люди жили в Советском Союзе. Сейчас у нас в активный возраст входят люди, которые Советский Союз помнят только в детстве.
Или не помнят, или родились уже. Все,
то есть эти люди не знают, что такое реальный Советский Союз, чем он был. И они, вот здесь образ, созданный миф, он, так сказать, очень хорошо объясняет им, как там было хорошо. Естественно, это привлекает. Тем более, что у нас сейчас в стране, в общем, достаточно много проблем, и наряду с позитивными тенденциями есть и негативные, естественно, это вызывает и тягу к тому времени, к золотому веку, когда все было хорошо. Угу. То есть вот, ну вот даже если не брать молодежь, если брать более старое поколение, которое, как мы считаем, ориентировано вот на коммунистов, да, скажем, электорат КПРФ во многом стоит из пенсионеров, что так переводя к современным. Вот в ходе качественных исследований, когда мы задаем респондентам не просто вопрос, за кого будете голосовать, а пытаемся объяснить, почему, что примечательного мы видим? Что люди голосуют за коммунистов не потому, что они, так сказать, прониклись идеей коммунистической идеологии или потому, что для них важна коммунистическая идеология, там, принципы коммунизма. Нет. Дело в том, что это напоминает им о стабильном времени в прошлом. О стабильном времени, когда они были востребованы, когда они жили. И они голосуют именно за свое прошлое. Вот этот фактор тоже.
В общем, да, тоже понятно на самом деле, объяснимо. Быстро читаю пейджер, чтобы потом уйти на новости. А в 18 веке для корректировки правительственного курса обходилось без революции. Хватало роты гвардейцев, золотого портсигара или офицерского шарфа. Дворцовый переворот – доказательство здоровья нации. Пишет нам Александр. Хорошенькое предложение. Закон истории экономики говорит, что если разница между доходами бедных и богатых в государстве превышает 5 раз, то правители этого государства обречены. В России сейчас эта разница превышает 50 раз. Не считаете ли вы, что 2007 год в России очень шибко похож на 17-й? А, спрашивает нас Владимир. Вы потом об этом скажете. Я вам напомню. Если бы в 17-м революция не началась бы в городе, а началась бы в деревне. 21 год я прожил при КПСС, демократ, но праздник 4 ноября просто считаю выходным днем. А 7 и 8 вошли в традицию моей семьи. Хотя этот праздник отменения, мы все равно его отмечаем, пишет нам Андрей. Чтобы оценивать зло и благо революции, нужно подумать, кем бы он был, если бы не было революции. Ирина Николаевна нам напоминает. Граждане России, считающие эту страну своей родиной, должны понять, что те, кто правит миром, рассматривают Россию как источник сырья. И Россия обязана быть в военном отношении сильным государством. Это вот такой отсыл Геннадий. И дальше мы еще будем читать. Уходим на новости. Напоминаю вам, что аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа. Его ведет Ирина Лагунина. Почему нефть так растет в цене? Как менялся ритуал празднования Октябрьской революции? Механизм гражданского контроля за действиями власти на Украине? История глубоко поверхностного человека к 20-летию смерти Эндрю Уорхола. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Досрочные выборы президента Грузии пройдут 5 января 2008 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об этом в эфире государственного телевидения. Он пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, введенное в среду после разгона в Тбилиси оппозиционной манифестации с требованием его отставки и проведения новых выборов. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. Верховный суд Швейцарии принял решение досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Питера Нильсена, который находился на дежурстве в тот момент, когда в небе над Германией произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Всеобщие выборы в Пакистане пройдут до 15 февраля, сообщили государственные СМИ со ссылкой на президента Первеза Мушарафа. За несколько часов до этого президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с Мушарафом призвал его провести выборы и уйти с поста главнокомандующего вооруженными силами Пакистана. На севере Италии потерпел катастрофу американский военный вертолет. Агентство Reuters сообщает по меньшей мере о двух погибших. Причины катастрофы неизвестны. Министры внутренних дел стран Европейского Союза приняли решение расширить 21 декабря так называемую Шенгенскую зону. К ней присоединятся 9 стран, вступивших за последние годы в ЕС: Венгрия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Словакия и Словения. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем. Депутат Борис Резник и руководитель отдела социально-политических исследований компании «Башкиров» и партнер Александр Музафаров сегодня мои гости. Обсуждаем мы, как исторические ценности трансформируются, идеологические мифы отмирают или, наоборот, возрождаются, и как они работают в нынешнем политическом контексте. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212. Пожалуйста, можете уже нам звонить. Сейчас мы закончим еще раз вот уже совсем с темой революции, потому что очень хочется сказать еще пару слов про смуту, потому что, мне кажется, это тоже очень важная тема. А потом уже уйдем и будем разговаривать про то, что творится с нашими предвыборными делами. Там тоже цифры есть любопытные, как раз сегодня и появившиеся. Владимир спрашивает, не считаете ли вы 2007 год в России шибко похожим на 17-й? Не знаю, почему у него такая ассоциативная связь. У вас есть такая связь ассоциативная?
Я не считаю, что абсолютно никакой схожести нет.
Так.
По-моему, тоже нет схожести. Есть довольно действительно примитивный прием, когда все революции объясняют вот таким социальным неравенством и уровнем разницы в доходах богатых и бедных слоев. Но это, между прочим, как говорят, возможные, но недостаточные условия для каких-то революционных процессов. Потому что, как мы знаем из истории, несмотря на то, что нам обычно говорят о решающей роли народных масс, но все-таки революция – это всегда конфликт внутри элиты. Сейчас в России мы такого не наблюдаем. То есть, поэтому говорить о революции.
Заморозки даже наблюдаем, я бы сказал. А, революция социальной мутации, она может быть и удачной, и неудачной. Сергей Митрофанов нам пишет. У молодежи левой сейчас не столько популярны Буденновка и Каховка, сколько немного другое, пишет Александр, что не уточняет. И, значит, вот еще, ну, собственно, остальные мнения более или менее похожи. Тогда давайте быстренько, как это возможно, быстренько не получится, но попробуем. Что такое день единения, по вашим данным, для большинства? Вот мы слушателей-то слушаем, и сегодня утром в эфире большинство из них действительно не очень, да и, собственно, вот некоторые уже из наших сегодняшних визави нам пишут, что для нас праздник не праздник, и по-прежнему по традиции все-таки 7-е даже не праздник, но, в общем, привычка его отмечать. А четвертый так чего-то не пойми такое. Вот по вашим данным, что это такое для россиян?
В прошлом году мы, помимо массы вопросов, провели опрос экспертов. Наши эксперты – это вот представители политической элиты, экономической элиты. И мы вот задали им такой вопрос. Значит, вот какой праздник отмечается 4 ноября? Хотя это люди образованные, включенные в политический процесс, но, в принципе, очень мало кто из них смог правильно назвать официальное название праздника – День народного единства. То есть, только вариантов ответов не было. Было День национального единства, День национального единства и согласия, то есть, смешение названий двух праздников. То есть, этот праздник еще не вошел на уровень даже экспертного и уж тем более массового сознания, как такой праздник. Ну, действительно, он отмечается всего в сущности третий год. Первый раз мы отмечали его в 2005 году. И в 2005 году для 80% наших сограждан был просто дополнительный выходной день. Только, значит, 14% собирался принять участие в каких-либо мероприятиях, которые проводились в этот день. И действительно, для большинства опрошенных, для большинства наших сограждан этот праздник нов. То есть ясно, что появился выходной день. То есть выходной день в ноябре сейчас переехал с 7 на 4 число. И, но у него появилось некое содержание, вот о котором пока еще достаточно плохо знают. С чем это связано? С тем, что дата 4 ноября достаточно новая. То есть она никогда не отмечалась раньше. Во-вторых, что вот это восприятие ноябрьского праздника как обычного выходного сложилось не сейчас. Оно сложилось гораздо раньше, в 90-е годы, когда исчезло вот это отмечание праздника как главного государственного, что было в советское время, когда его оставили как традиционный праздник. Ну и я помню, в 90-е годы наши респонденты нам отвечали примерно так. Ну, раньше это был день Октябрьской революции, а сейчас день чего-то там, в общем, выходной. То есть вот, и вот эта традиция восприятия ноябрьского праздника как выходного, она осталась. И теперь для того, чтобы День народного единства стал действительно национальным праздником, который действительно отмечает, необходима еще очень большая работа по разъяснению того, для чего этот праздник предназначен.
Но у вас там еще, там очень любопытное было какое-то вот умное слово, сейчас я его воспроизведу, подождите. О понижении конфликтогенности. То вот вы...
Это главное слово, по-моему.
Ну, вы почему так думаете?
Ну, я бы вот аспект исторический убрал, да, а оставил бы что? Вот, что сегодня нам не хватает в этой жизни для того, чтобы сделать Россию нормальной, цивилизованной, демократической и сильной страной? Не хватает какого-то единения, солидарности, понимания вот этого главного, чего мы хотим от жизни. И вот это та основа, на которой нам надо объединять. Мы, в принципе, конфликтуем зачастую по мелким, базарным, кухонным поводам, это, в принципе, которые отвлекают от основного. Вот. Сегодня что у нас, вот, посмотреть на сегодняшнюю Россию, как мне кажется, у нас появилась одна беда. Одна. Мы создали потрясающий фундамент экономический. Причем, и самое главное, это затерзанное слово «стабильность». Есть стабильность стагнации, у нас была стабильность такая, да? А сегодня стабильность развития. И вот те самые деньги, которые накоплены, 3 триллиона в стабилизационном фонде, 450 миллиардов долларов, это золотовалютные запасы, они идут в дело, наконец. И они идут на что? Они идут на развитие экономики. И ножницы возникают между социальной составляющей. Люди живут по-прежнему плохо. На этом фоне, значит, развивается экономика и так далее. И вот нам надо, по-моему, я считаю, чтобы подтянуть сегодня социальную сферу, чтобы во внутреннем региональном продукте составляющая социальная была не 1,3%, ну, я уж не говорю, там, в Швеции, Норвегии, в Англии это 10-13%. Вот чтобы хотя бы процентов 6-7 у нас шло из того, что мы имеем, на социальные дела нужды, вот, и тогда у нас будет это вот единение. Так, это вот,
единение, да?
Я
вот,
думаю, что...
А мы... без прошлого тут никак, без идеологии никак не обойдетесь, потому что я так понимаю, что вот социологи из Башкирова и партнеры, под конфликтогенностью-то, вот они чего вывели, и считают, что праздник этот был выбран крайне неудачно.
Прошу прощения, да. Это не мы, это один из экспертов, который отвечал на наш вопрос, мы просто провели его мнение.
Но оно довольно внятное.
Оно внятное, то есть смысл в чем? Что 4 ноября был выбран в обществе по двум причинам. Во-первых, он близок к 7 ноября, то есть это не ломает с экономической точки зрения график страны, то есть как планировался выходной в начале ноября, так он и остался. И во-вторых, он, в принципе, был принят как противовес. Да? Если Октябрьская революция – это раскол общества, это смута, которая вот, длилась очень долго, и которая так и не была, в принципе, завершена благополучно, то как раз события смутного времени, начала 17 века, это была как раз своего рода преодоленная революция. Смута, которая завершилась обретением национального единства, которое проявилось в Земском соборе 1613 года.
Ну, правда, общем... через год после тех событий, которые сейчас нужно там... отмечать с датой. Ну, ладно.
По идее, да. Но в конце концов, после 7 ноября 1917 года много чего было. Да, то, да. То есть, и 4 ноября было выбрано как такой антитезис, то есть, как опыт преодоления смуты, опыт обретения национального, как бы сказать, согласия, консенсуса, национального единства.
Но не получилось. Митинги, тем пока, не менее, пока. Митинги не коммунистические заменены теперь русским маршем.
Не совсем. Значит, опять-таки, чтобы этот праздник стал национальным праздником, чтобы он так воспринимался, уже очень много надо сделать.
Ну, если это марш, то это очень хилый марш, там участников было всего ничего.
Ну, знаете, каждый год...
Все меньше и меньше. Нынче меньше в 4 раза, нежели в прошлом году принимало участие в этом марше. Потом там раздрай...
Но зато несли они там такое, и так...
Это другой вопрос, это уже дело правоохранительных органов, это уже реакция должна быть адекватная...
Ирина Семеновна нам пишет, я дочь врагов народа, принимавших активнейшее участие в этой самой революции, это мы теперь вот так закольцовываем все время, будь она трижды неладная, и ей уже уничтоженных моих родителей, видимо, в 37-м году, я считаю, безбашенную молодежь надо приковывать наручниками и заставить смотреть фильм Гусмана «Парк советского периода». Ну вот наручниками приковывать это, Ирина Семеновна...
Да, не демократично.
Да, не самый хороший способ в этой связи. Да. Давайте послушаем Алину из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Я хочу сказать, что вот вряд ли вам удастся сделать из нас Иванов, не помнящих родства, и стереть из нашей памяти великие победы и великие свершения наших предков.
А кто же вас к этому призывает?
Чем больше будет развиваться вот такая вот ситуация в стране, тем сторонников октября будет становиться все больше и больше. Вот, лапшу на уши, конечно, можно вешать.
Какую лапшу-то, Алин? Про какую лапшу вы сейчас нас пытаетесь, нас-то обвинить? Это тоже демагогия. Вот какая лапша?
Лапша и по поводу нового праздника, и по поводу того, как мы должны как бы помнить вообще непонятно что, как будто вообще мы вообще не жили и не родились в той великой стране.
А когда вы родились, Алин?
А?
Когда вы родились? Сколько вам лет?
В 60-м?
Да. Угу. Я хочу, знаете, что сказать, что...
Начало 90-х с полками и продуктовыми карточками.
Все можно организовать, все можно сделать во имя определенной цели, потом уничтожение, разграбление всей страны. Угу. А это произошло. Это можно все организовать, это очень несложно сделать.
То есть несложно полки заполнить продуктами, дать возможность людям чувствовать?
Заполнили продуктами, но вот вы знаете, такого качества продуктов лучше бы и не заполняли.
А, то есть вам достаточно колбасы за 2,20 и одной бутылки молока, ну или там, чтобы детей молочной смесью не кормить?
Я-то вообще родилась в центре Москвы.
То есть у вас была другая возможность, у вас товарники не ездили до вон Хабаровска, как у Резника.
Хочу сказать, что да, вот сейчас господин Товарняк пользуется всем тем, чем пользовалась раньше вся страна. Вы напрасно вообще так делаете вид, что вообще все живут так, как живет господин Товарняк.
Какой Товарняк? Товарняк это, да, я имею в виду, товарный вагон. Вы просто слова не поняли.
Я понимаю, о чем вы говорите, но вот я так назвала как бы этого героя, который сейчас. Но я одну мысль только еще хочу досказать до конца. Вот изучая там историю, я вообще раньше не понимала, что такое враги народа. Сегодня для меня абсолютно ясным становится, кто эти люди и чего они добиваются.
Ну, а, то есть врагов народа надо их надо сажать, стрелять?
Я думаю, что рука не дрогнет.
Понятно, понятно. Вот, а если вас вдруг запишут в эти враги народа, ну, кто-нибудь, сосед по клетке, за квартирку вашу захотит, вдруг пожелает?
Сегодняшняя ситуация, это вполне возможно.
То есть вы готовы? Реально. Готовы пойти под наган, так я понимаю.
Вы знаете, во имя идеи, конечно, во имя идеи.
Идеи какой, Алин?
Миллионов людей, Алин. Достойной жизни, конечно.
Да, то есть...
которые сами провозгласили себя элитой, все разворовали, все уничтожили.
И поэтому имя идеи надо убивать миллионы?
Вы знаете, что? Они уже погибли, эти миллионы.
Так вы сейчас говорите, что рука не... Алина, послушайте себя. Мы сейчас закончим этот спор. Да. Просто послушайте себя. Вы только что сказали, вы молодая женщина. Наверное, у вас есть дети. Вы сказали, не дрогнет рука. Евгения Витальевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, вот тут дом на набережной экранизировали. Да. Тоже такой вопрос. Может ли человек отказаться от прошлого? Я думаю, та молодежь, которую вот сегодня воспитывают, если ей говорят, что главное это наживы и главное деньги, то революционное прошлое, я уже даже не возьму революцию, даже военное наше прошлое, людей наживы, оно унижает. Если же, как сказать Высоцкий, кто без страха и упрека, то всегда не при деньгах, то революционные идеи, в них всегда есть какая-то романтика. Опять же, вот вы ставите вопрос, была ли это катастрофа или благо. А кто судьи? Вот если Чингиза Айтматова спросить, он говорил, что это благо. Если взять Булгакова, который про Шарикова, то можно сказать, что все-таки очень сегодня много Шариковых. И если позволите, еще две фразы, вот вы сказали относительно выборов. Вот у вас выступал, именно на вашей передаче, профессор из Санкт-Петербургского университета, философ, и он сказал, что если у партии нет идеологии, это клуб по интересам.
Угу.
Да? А вот если у партии есть идеология, то весь мир знает, кому эта партия будет угождать, ведь всем не угодишь, согласитесь, когда придет к власти. Так вот, у нас, по-моему, вот сейчас такие партии, ведущие, они угождают ворам. А все-таки, вот как ни крути, в коммунистической партии с 1870 года записано, что угождать она будет честным труженикам. А опыт Китая-то вообще показал, что коммунистическая идеология прекрасно сочетается с капиталистической экономикой. Поэтому революция все-таки что-то дала 17-го года. Спасибо.
Спасибо вам. Но не дай вам Бог жить в Китае. Поскольку я недавно вот только оттуда приехал, и уж если говорить о тех ножницах между богатыми и бедными, вот в России, у нас они меньше, нежели в Китае. Там социальное неравенство гораздо больше, и, так сказать, я не знаю, как на это смотрит, как к этому относится коммунистическая партия Китая, да? Вот, ну это вот так.
А, кстати, о партиях. Надо сказать, что вот это удивительно. Я поэтому хочу вас, Александр, спросить, потому что сколько я не веду программы, вот в последнее время мы, безусловно, уж очень много говорим и о партиях, о выборах, и о процентах, и меряем, и туда, и сюда, и сводим. Сегодня вот в ЦИОМовские новые сведения, что упал рейтинг Путина, рейтинг «Единой России», и, или падает, так уж не говорю, что упал, падает. И у «Единой России» там с 56 до 50, у Путина на 2%, у правительства на 5%. Ясно, что цифры невеликие, как я понимаю, с точки зрения социологии. То есть еще
не невеликие, по 1 на 2% это в рамках погрешности исследования. Это, то есть, нельзя даже анализировать.
Но вот я все время слышу людей, и вы их сейчас слышали, им мало есть почему, собственно, голосовать за нынешние правящие или желающие хвалить нынешнее состояние дел партии. А цифры пока совершенно другое. Вот этот зазор, он почему? Или люди вербально иначе все-таки себя выражают, чем когда отвечают на ваши вопросы?
Не совсем. Во-первых, конечно, электоральное поведение людей, когда они остаются в ситуации политического выбора, оно определяется целым рядом параметров. Можно голосовать за, можно голосовать против. И когда люди голосуют за что-то, это не значит, это не Советский Союз, когда я голосую за коммунистическую партию, выражаю верность великому блоку коммунистов и беспартийных. Да? Совсем другая ситуация. Мотивация людей очень сложная. Кто-то голосует за партию, потому что ей нравится лидер. Кто-то разделяет программу этой партии. Кто-то голосует за эту партию, чтобы не в парламенте пошла другая. Кто-то голосует потому, что эта партия в наибольшей степени отвечает его интересам. Кто-то голосует за то, что именно эта партия на данном этапе, хотя он не разделяет ее идеологию, защищает его интересы лучше других. То есть здесь целый комплекс выборов, причем это не так, что один голосует только за лидера, другой только за интересы. Эти факторы сочетаются в голове каждого человека, когда он принимает электоральное решение. И то, что человек, когда человек голосует, скажем, за Единую Россию, это абсолютно не значит, что он всем доволен в нашей стране. Он просто знает, что, допустим, если он проголосует за кого-то еще, лучше от этого, скорее всего, не станет, а вот хуже может. Да, то есть есть вот такие темы выборов. Есть
тогда люди... что-нибудь другое еще скажите, а то сейчас это будет расценено как слова в пользу Единой России.
Нет, безусловно.
А у нас уже предвыборная кампания.
Показываю мотивацию электората. Или другое, если человек сейчас голосует за КПРФ, это опять-таки не значит, что он разделяет коммунистические взгляды, он, скажем, просто не хочет голосовать за Единую Россию. И смотрит партию, кто может пойти в парламент. То есть вот мотивация людей очень сложная. И мотивация людей электоральная, она не всегда, далеко не всегда определяется их идеологической мотивации. То есть человек может быть убежденным либералом, но голосовать за коммунистов. Просто потому, что это оппозиционная партия.
Ну да, потому что, чтобы Единая Россия не прошла, например, да, тоже возможно.
Ну вот я как бы с большим скепсисом отношусь к разного рода социологическим исследованиям. Вы извините меня, пожалуйста. Вот. Я больше верю как бы собственным ощущениям. Я иду вот сейчас на третьи выборы. И если сравнить настроение людей в 99-м году, в 2003-м году и нынче, это совершенно полярное настроение. Если раньше, ну, приходил я в аудиторию и просто физически ощущал накал, шекспировский накал страстей, и сидели женщины с горящими глазами, которые не получали детские пособия по 70 рублей, там, так сказать, годами, да, и старики, которым не выплачивали пенсии, и зарплату выдавали по бартеру горшками там или какими-то еще фаянсовыми изделиями, да, то теперь нормальный в большинстве аудиторий, да, на заводах, особенно на тех заводах, где есть заказы, идет работа, нормальные заработки и так далее, и так далее, люди почувствовали перспективу. Понимаете, вот у наших соседей, китайцев, я с Дальнего Востока, есть такая поговорка. Люди живут плохо не только потому, что они живут бедно, но еще и потому, что они живут в тревоге. Вот тревога уходит постепенно из жизни, по моим ощущениям. И хотите или не хотите, а люди сопрягают вот эти подвижки, извиняюсь, это не агитация, но с «Единой Россией», с Путиным.
Агитация, да. Агитация, это агитация. А тогда вот Света, значит, нам пишет, что полевение молодежи, это я вам говорю, то есть, конечно, можно говорить, что все в этом смысле замечательно, но полевение молодежи мы тоже замечаем, и это нам Александр прекрасно показал. За образование плати, за медицину плати, жилья не купишь, социальные лифты не работают, левую требуют с власти, а правые оттягиваются на понаехавших. Левизна молодежи — признак здоровья, пишет нам Света. Это тоже мнение, которое, безусловно, в обществе присутствует. Игорь из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. А я бы хотел сказать, что насчет последней реплики депутата, что ощущение тревоги как раз усиливается, потому что неизвестно, что будет в ближайшие 2 года в стране и в мире. Уйдет Путин или нет, но плохие тенденции, они усиливаются. И будет как ком снежный в 2008-2009 годах. А вопрос у меня такой. Почему у нас никто не говорит, что у нас была альтернатива? И Николаю Второму, который лично виноват в развале и в революциях в обеих, и Ленину, который уничтожал народ. Почему не говорят о учредительном собрании? О том, что они могли повести Россию по нормальному пути. Эсеры, меньшевики, левые кадеты.
Да нет, говорят, и даже вот фильм к столетию Думы сняли, который, правда, нигде не показали. Хороший в интернете есть. Да, Смирнова. Приличная очень работа. Качественная, с хорошим таким посылом. На самом деле, конечно, важно говорить и о работающем парламенте, потому что, чтобы никто там не надеялся на батюшку царя в любом его воплощении. Просто вообще мало говорят о мировоззрении и о смысле. В принципе, мало говорят. Вот, по-моему, вот так вот. Легче как-то
это
так...
Правда, да.
Легче как-то так на лозунгах выезжать и на простых и понятных технологиях. Александр из Вологды, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я по поводу прошедшего праздника тут это просто скажу, что он спущен сверху власти, он ей был и нужен, больше никому. Так, а второй у меня момент, это значит, я вот хотел в празднике найти... Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем,
Я хотел найти, значит, это в празднике план Путина, вот на который ссылается «Единая Россия». В какой газете он напечатан, если скажите, чтобы, ну, как-то сориентироваться. И у меня еще один момент есть, это... Вот сейчас, значит, начались выборы, и как-то интересно происходит, значит, вот дебаты, это ночью, когда люди спят, это, значит, уже все... Это значит, вроде как нарушается наше конституционное право. Мы же должны информацию получать, это не ущерб своему здоровью, по ночам не спать, слушать, а нормально.
Вот вы, пожалуй, в ЦИК можете.
И еще, значит, вот это, ведь это на наши вопросы не отвечает правящая партия, значит, она тоже нарушает конституцию, да? Значит, это, как-то я не знаю, наверное, в других бы странах, которые партии участвуют, они бы, наверное, в суд, наверное, подали, я не знаю как, или прекратили дебаты, что ли. Нам-то что остается, по ночам сидеть и слушать?
Нет, это на самом деле вам, как избирателю, вообще имеет смысл, наверное, вот в ЦИК-то обратиться, чего это они действительно, вот такого мотива не было, над здоровьем издеваются.
Планы партии, то есть, вернее, планы Путина, планы «Единой России», в любом штабе у вас в Вологде «Единой России», зайдите, и вам дадут эти брошюры, они есть.
В газетах их нет, брошюры выглядят как комиксы такие, там слов мало, там есть картинки. Вот, и не улыбайтесь, Борис. Я вам не нравится, что я говорю про них, как про комиксы. Про дебаты нарушения с точки зрения законодательства вроде бы нет, потому что дебаты идут, в том числе на канале «Россия» в прямом эфире, в том числе довольно интересно, вот позавчера боролись как раз против правящей партии, налегли трое оппозиционеров и играли в такие, в общем, это известная схема, когда вопрос добавляется к констатирующей части и говорит, и кто в этом виноват, а почему у нас коррупция, а при какой? И дальше ничего не остается делать, как вот однозначно отвечать, кто у нас во всем виноват.
Ну, это неправильно.
Да, но это прямой эфир и дебаты. И если бы представители правящей партии были в этот момент, они отказались от дебатов, то, наверное, кто-нибудь мог бы на них ответить.
Ну, может быть и так, а может быть и по-другому. Потому что если посмотреть по рейтингам, по количеству людей, которые состоят в этих партиях, все-таки почти 2 миллиона это партия «Единая Россия», да, рейтинги у нее зашкаливают. И с кем бороться? С партией, у которой 3%, это слоны и моськи. И слон, как бы, по определению не должен отвечать моськам.
Да.
А?
Ну вот, Владимир, нам напоследок слоны и моски, это понятно, они могут на вас тоже, конечно, обидеться. Рано сбрасывать со счетов народ, пишет Владимир из Люберец, потому что еще никто не знает. Может быть, мы прокатим правящую партию на выборах, как потом будут все объясняться
Владимир,
и руками
не
разводить.
Не получится.
Я благодарю вас, нам на самом деле надо закрываться. У микрофона была Анна Качкаева, в студии со мной были Борис Резник и Александр Музафаров. Всего вам доброго. Итоги дня подведет Андрей Шары. Чрезвычайное положение в Грузии. Как работают журналисты, каковы планы грузинской оппозиции. Владимир Путин как официальный моральный лидер нации. Откуда взялась эта идея и кто может ее реализовать?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».